из рекламного сообщества, кто в этом заинтересован. И сказали, как будем решать. Нам не нужно вводить никакого вот такого сегментирования. Нам совершенно необходимо, чтобы ценообразование на телевизионную рекламу, ну, например, если говорить о телевизионной рекламе, было абсолютно прозрачным и понятным для всех. Так возникла идея электронной биржи по продаже и покупке рекламного времени. Дело все в том, что, если вы знаете, компания Video International, она на самом деле осуществляет функцию, по сути, функцию администратора торговой системы. Продают на самом деле время телевизионные каналы. Но она обеспечивает удовлетворение заявки в разных городах одновременно, в определенном формате. Она обеспечивает встраивание в линейку вещания. То есть она выполняет функции администратора. Когда на самом деле это такой вид сервиса, такой вид бизнеса, который очень квалифицированный, который заставляет их в одно мгновение там, с помощью специальных электронных систем выполнить эту работу, что сами телеканалы не способны сделать. Так вот мы говорим, давайте сделаем следующее. Пусть будет формируется, все равно Video International, например, ее конкуренты сегодняшние так и делают. Давайте сделаем прозрачным. Вот, пожалуйста, электронный аукцион, вот окошко электронное, в обычном компьютере, вот таком, который может каждый увидеть. Вот формируются заявки, вот против них выставляется цена. Столько заявок, цена растет, столько падает. Вот и все будет прозрачно, и все будут знать. Я должен сказать вам, я очень доволен, компания Video International согласилась с этим подходом. А другие крупные компании согласились с этим подходом. На самом рынке, скорее, есть согласие с этим нашим предложением. То есть мы не говорим, что это завтра будет. Но мы говорим о том, что к этому нужно стремиться. Такая система существовала и существует с некоторыми модификациями в Германии, как нам сказали специалисты этого рынка. Может быть, где-то еще. Но даже если она нигде не существовала, почему бы нам не сделать это в России? Пусть остальные за нами гонятся. Потому что нам важно, чтобы это было прозрачно. Вот. Ну, там есть несколько таких еще сложных компонентов, которые нужно еще дополнительно урегулировать. Но это лучше, чем регулировать целый рынок административным методом. Вот наш ответ. Пожалуйста.
Шестой слайд, можно?
Да.
Там вот графарис возбуждено дело. Это какие имеются?
Сейчас посмотрим. Да? Сейчас посмотрим.
Графа, возбуждено дело. Какие дела имеются в виду? Уголовные, что ли?
Нет. Сейчас я объясню.
А если вы какие-то
антимонопольные дела, они не являются, конечно, не уголовными делами. Это дела о наших антимонопольных расследованиях. Это значит, заявление рассмотрено, или есть признаки правонарушения в нашей сфере. И дальше после этого происходит процедура возбуждения дела. У нас, поскольку мы кого-то обвиняем, предоставить возможность каким-то отдельным чиновникам по своему усмотрению там, принимать решение. Возбудил дело, а потом закрыл. Наезд, откат, например. Да? Нельзя же этого допустить. Поэтому у нас в главе 9 закона, по сути, сформулирован процессуальный кодекс всех наших решений. Как возбуждается дело, кого зовут, какие материалы мы имеем право истребовать и в каких случаях. То есть мы регламентированы теперь законом по всем процедурам. Значит, строчка «возбуждено дело» – это означает, что по статье доминирующее положение злоупотреблением статьи 5. В 5 году было возбуждено 1026 дел. 1026 антимонопольных расследований. Если вы видите предписание 590, это означает, что 590 обязательно к исполнению предписания было выдано. И если вы посмотрите статистику уже судов, если бы у нас такая табличка была перед глазами, то вы увидели бы следующее. Примерно 80% всех наших предписаний, то есть обязующих, да, прекратите монополизм называется, да, исполняется без суда. 80% исполняется сразу. 20% оспаривается примерно. 20-15% оспаривается в судах. Из этих, если взять все, что мы в суде делаем, то мы выиграем 80% дел. У нас очень высокий показатель. Мы проигрываем только 20%, только 1/5. И если взять все компании, то мы со всеми имеем положительный баланс, кроме «Газпрома», о чем я уже сказал. А по «Газпрому» я не считаю нужно скрывать, что мы проигрываем больше дел. Пусть это беспокоит тех, кто выносит решение. Вот. Пожалуйста.
Вот в процессе расследования вот этих дел, если вдруг вы выясняете, что там это дела, ну, ситуация была связана с коррупционными действиями там, каких-то там чиновников, там, глав администрации говорили, ваши действия какие вообще?
Мы обязательно
если есть нарушение,
в прокуратуру. Да, в прокуратуру. Только вы знаете, что уголовное дело возбуждается только с согласия прокуратуры Российской Федерации, либо самой прокуратуры, либо МВД, Следственным комитетом. Поэтому мы всегда такие случаи передаем в прокуратуру. И мы все больше и больше вместе с прокуратурой проводим совместных проверок. В частности, исполнение законодательства о госзакупках, о монополизме и так далее. Но там есть одна проблема. В Уголовном кодексе есть 178 статья. которая не работает. В 2002 году туда были внесены поправки, которые уничтожили 178-ю статью и ее применение вообще в России. Поэтому я не знаю, зачем это было сделано и кем. Но я знаю, что согласно решению правительства, мы уже в первом квартале следующего года представим новую редакцию 178-й статьи Уголовного кодекса. И тогда логика будет такая. За экономические правонарушения в сфере антимонопольного регулирования, нарушение антимонопольного законодательства, прежде всего, должна быть экономическая ответственность, не уголовная. За экономические правонарушения экономическая ответственность. Юридических лиц – это штрафы до 4% с оборота. Физических лиц, как правило, это будут штрафы гораздо более низкие. Но ну, там порядка, там, я не знаю, там, 15 тысяч долларов, там, 8 тысяч долларов, даже 1000 долларов. Вот такие должны физические лица нести наказание, как правило. Но если правонарушение рецидивирует, вот ему хоть в лоб, что хоть по лбу, да, хоть кол на голове, тиши, он повторяет одно и то же нарушение, уничтожает бизнес, значит, действует это общеопасным способом, то есть угрожает компаниям, там, да, предъявляет неправомерные требования. Если есть состав коррупционный, о чем вы спросили, там уже по коррупции, там уже такие сроки, что ого-го. Но мы хотим, чтобы 178-я статья, часть первая, самая легкая, если это уже преступление, то есть нарушение уголовного кодекса, то есть связанное с особо опасными нарушениями, такими как картель, например. Картель – это абсолютно уголовное преступление. Это просто преступление. Так вот, я считаю, что менеджеры, в зависимости от тяжести содеянного, должны отправляться в тюрьму на месяц, на 2 месяца, на 6 месяцев. И это почаще бы. То есть не нужны большие сроки. Но я говорю, как я думаю. Не нужны очень большие сроки уголовных наказаний. Не надо. Судимость появляется, месяц в тюрьме, тем более в нашей тюрьме, вполне достаточное наказание. Но если речь идет о картелях, нанесших существенный урон третьим лицам, гражданам нашей страны, экономике в целом, максимальная санкция должна быть, как в Соединенных Штатах, 10 лет лишения свободы. При особых опасных картелях и особо опасных действиях. Именно это написано в последней части 178 статьи, которую мы согласовали сейчас с главным правовым управлением администрации президента. То есть мы не кровожадные, но мы считаем, что должно быть все как в мире, потому что ущерб, который наносится на миллиарды долларов и миллиарды рублей российским гражданам, должен быть адекватным и по своему наказанию. Вот так. Пожалуйста, еще. Пожалуйста.
Слайд 21. Запрет на оказание государственной помощи.
А чем? 21.
О какой помощи идет речь?
Я еще раз хочу сказать. Значит, термин, который здесь используется в антимонопольном законодательстве, государственная помощь, это специальный антимонопольный юридический термин. Его нельзя читать, как мы привыкли читать, государственная помощь, это нечто другое. Вот в обыденном сознании, что такое государственная помощь? Это помощь пенсионерам, например, да? Это пенсионное обеспечение, это там раздача бедным там, не знаю, суповых наборов, там, все что угодно. Или поддержка экспорта нашей промышленности, там, целлюлозно-бумажной или какой-то. Вот что такое государственная помощь в обыденном представлении. В главе же 5 нашего специального закона, как и во всех антимонопольных законах мира, под запрещенной государственной помощью подразумевается и сразу дается определение. Предоставление любых избирательных преференций отдельным компаниям на рынке. То есть, если я одной компании создал льготные условия для существования, то я нарушил закон. Я должен либо всем компаниям, работающим на рынке, либо никому. Либо я должен провести процедуру конкурса, если помощь, которую государство может предоставить, является ограниченной по прозрачным правилам. Вот смысл.
Это субсидия имеется в виду?
Субсидия – это самый простой способ. Это деньги из бюджета, льготные ставки по аренде, доступ к информации, доступ к инфраструктуре в приоритетном порядке. Размножение всех родственников ведущего менеджера, который находится во всех компаниях, которые вообще вокруг этой администрации находятся. И им оказывается определенный доступ и по информации, и по всему остальному. Все, что угодно. Вот все, что касается слова «преимущество», которое предоставляется административными органами, отдельным хозяйствующим субъектам, это все государственная помощь. Какая? Запрещенная антимонопольным законом. А есть добрая помощь, незапрещенная. Надо помогать бедным, близким и так далее.
А вот еще тогда дополнительный вопрос. Вообще считается, что в Европе, что «Газпром» как бы дает субсидии всем нашим крупным производителям, продавая газ по низкой цене. Вот это вот как-то вот оно сочетается. Вот я вот чуть-чуть запутался, наверное, скорее всего.
Нет, но дело все в том, что это вопрос действительно серьезный и важный. Но только давайте посмотрим не с точки зрения западных наблюдателей, а с нашей с вами точки зрения. Если у нас добывается газ, почему мы должны на внутреннем рынке продавать его по средним мировым ценам? Мы что, сумасшедшие? Ну зачем? У нас зарплата не мировая. То есть мы хотим, если государство в лице президента, правительства и российского парламента хотят создать условия для всей экономики страны более удобные, ну те, кто живут на газе, да, те в своих переделах, химики делают из газа там химическую продукцию, ТЭЦ топим, значит, на газе, на нашем российском, то, конечно, с точки зрения конкурентоспособности российской экономики лучше держать низкие цены на газ. Так? Но если возникают разные тарифы вовне и внутри, или на границе, возникает сразу попытка украсть и продать более дешевый российский газ на Запад по более высоким ценам. Кроме того, возникает другая проблема. В России угля примерно на 500 лет, а газа на 20. Что через 20 лет будем делать? Ну, я имею в виду из разведанных месторождений. Значит, возникает вопрос, что мы, держа дешевым голубое топливо, мы тем самым переориентируем вначале экономику на дешевый газ, а потом придется что делать? Углем топить, станции перестраивать все наши. Поэтому здесь есть проблема. Поэтому газ, конечно, не может быть в полной степени совсем дешевым, да, и не может быть очень сильно отрываться по цене от мировых рынков. Но он может быть существенно дешевле. Потому что для всей нашей экономики и для граждан они должны пользоваться и дешевым бензином. Почему? Да потому что мы добываем нефть. И то же самое дешевым газом. Относительно дешевым. Это вполне возможно, если органы власти установят такой порядок. Поэтому ничего плохого я в этом не вижу. Что мы делаем на своей территории, никого не интересует. Если мы связаны международными договорами, там, ВТО и так далее, там есть правила, которые касаются и «Газпрома», но они также касаются и сельского хозяйства. Вы же знаете, что страны европейские поддерживают, например, свое сельское хозяйство и субсидии. И Китай поддерживает, и мы будем еще много лет поддерживать. Поэтому общие равные правила, которые существуют, например, там, в Европейском Союзе, для нас означают, что в случае присоединения ВТО мы должны постепенно идти к этим общим правилам. Например, по газу мы можем идти 20 лет еще. Но мы должны специальную оговорку в этом случае к соглашению о присоединении к ВТО обязательно оговорить изначально. Что и было сделано, насколько мне известно.
Спасибо.
Пожалуйста. Вы знаете, понятно. Да. Да. Понятно.
Вот в таком случае, если мы даем это государство, мы нарушаем эту норму.
Значит, мы, это бесспорно все распространяется и на иностранные компании, и на российские, в совершенно одинаковой степени, потому что нарушитель здесь всегда бывает не компания. У нас, например, в законе в антимонопольном новом не говорится о никаких санкциях компаниям, потому что, когда мы думали об этом, ну кто может запретить компании попросить кого угодно, о чем угодно? И за то, что они попросили, следует их наказывать? Да нет. Надо наказывать тех, кто дает этот ресурс, обладая вот этим самым ресурсом. Причем ресурс не просто. Если, там, например, там, господин Потанин решит из своего личного фонда, из своего капитала оказать содействие кому угодно, о чем угодно, это его дело. Речь идет о государственной помощи. Когда обобществленный ресурс, государственный бюджет, например, используется в интересах оказания преференции отдельным компаниям. Что нужно сделать, если есть какая-то компания, например, иностранная, которая обладает каким-то ноу-хау, и нам она очень нравится, и мы уж готовы ее взять, вот только ее и больше никого. Нужно объявить конкурс и убедиться, что рядом не появится другая иностранная компания, или там российская компания, которая то же самое умеет делать, но которая оказалась менее нахальной. Понимаете, вот поэтому процедура здесь какая? Ты считаешь, что это одна компания, а я откуда знаю, что она одна? Объяви конкурс, повесь на сайт в интернете на 30 дней, спланируй это вместе со своим бюджетом, посмотри, кто к тебе пришел, проведи между ними по заранее объявленным правилам конкурс и выбери лучшую из них с самым хорошим качеством и по самой дешевой цене. Вот если конкурс прошел и никто не пришел, кроме одной компании, уже этот закон в совокупности с 94-м законом позволяет заключить с ними государственный контракт. Но тогда это звучит каким образом в понимании запрещенной государственной помощи? Запрещенная государственная помощь становится разрешенной, потому что проведен конкурс. Конкурс разрешает легализовать такие операции.
Значит, эта норма работает.
Да, и в отношении иностранцев
а
тоже.
Из какого она срока?
Она вступила в силу 26 числа, 26 октября этого года. Пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста, сейчас буду. Вопрос.
Вот у вас есть специальные полномочия по контролю конкурсов в сфере государственных закупок, а в отношении концессионных конкурсов планируется ли введение каких-то тоже специальных полномочий или имеется в виду регулирование в сфере общего конкурентного законодательства?
Здесь как решат, это очень хороший вопрос. Здесь будет два аспекта ответа на этот вопрос. Первый, как я уже сказал, в антимонопольном законе сформулированы общие нормы ко всем конкурсам, включая частный сектор. В этом смысле и концессионное законодательство, где концедентом будет государство, а концессионером будет частная компания, все равно будет подназорно вот этим общим нормам. Но они очень простенькие, эти нормы. То есть, в принципе, нарушений можно много совершить, еще и выходя за рамки этих общих норм, потому что общие нормы достаточно легко выполнить. Они такие еще, знаете, очень простенькие для нас. Значит, будет ли решено, кто занимается органом надзора в области заключения концессионных соглашений, я не знаю, это может быть не обязательно антимонопольный орган. Потому что тот же законодательство о госзакупках, я еще раз подчеркиваю, это не часть антимонопольного законодательства, это часть другого законодательства, которое просто нам передано, потому что у нас более хороший инструментарий уже изначально был готов для этого. Поэтому правительство должно решать, кто будет это контролировать. Но в части предоставления госпомощи, то есть вот этих преференций в случае конкурса, точно мы. То есть, если завтра будет решено, что Министерство экономического развития будет названо органом надзора, или там создан специальный надзор за концессионными соглашениями, они будут делать свою работу, а мы будем туда приходить уже с вопросами запрещенной государственной помощи и вопросы общего законодательства антимонопольного, прозрачности при проведении конкурсов, что регулируется одной из статей нашего закона. Угу. Ну что, коллеги, будем где-то уже подходить к концу? Я-то, в принципе, еще как бы готов, но я чувствую, так уже вы немножко тоже стали уставать. Да, давайте еще один-два вопроса и после.
Как вы оцениваете вот
еще два вопроса, да, и
в сфере антимонопольного законодательства закон о госзакупках, там вот по критериям принятия решения, там есть такие формулировки, например, и другие, например, какие-то там положительные моменты там организации. Поэтому это просто на практике приводит к тому, что в конкурсах побеждают одни и те же организации, одни и те же фамилии.
Ясно. Но я один из тех немногих людей в нашей стране, который считает принятый 94-й закон очень положительным и историческим, в высшей степени позитивным событием. Таких, как я, людей вообще больше нет, наверное. Потому что, во всяком случае, я их всех знаю, кто так же думает. И все они находятся в антимонопольном органе или немножко совсем в Министерстве экономики еще. И, может быть, в правительстве несколько человек тоже есть, которые так же думают. Я считаю, что безнадзорная в закупках, которая была до 94-го закона, была абсолютной. Воровство и откаты, которые, в общем-то, даже по данным СМИ, никогда не были меньше по оценкам, чем 20%, а на самом деле больше. Это все правда. Так было. Значит, 94-й закон имеет недостатки. Там про ДР вы сказали, там еще прочее. А еще там есть слово «может». То есть, например, антимонопольный орган может выписать, значит, предписание выписать. Я думаю, что должен написать «обязан». Да, еще как бы, если не сделал, если видит преступление, обязан, а не может, еще не хватало. Поэтому с нас надо больше спрашивать. И поправок будет около 200 внесено в эту сессию в Государственной Думе, и мы сейчас ими занимаемся. Но что главное сделал этот закон? Вот смотрите, даже просто несколько вещей вам назову. Все объявления появились в интернете. Что это значит? Где вы найдете газету «Красный котельщик» в Пермской области, где опубликовано двумя экземплярами объявление о конкурсе и тут же скуплено в киоске «Союзпечать» местной администрации? Где вы эту газету найдете? У нас больше половины конкурсов было вообще не объявленных на самом деле. Теперь в интернете все. Да? Значит, если в интернете нет, значит, мы признаем конкурс недействительным. Дальше. Значит, та прозрачность, которая есть сегодня с ликвидацией предквалификации, абсолютно необходима. Что делали чиновники? Все. Почти все. Они рисовали такие условия конкурса, чтобы заранее подогнать их под конкретную компанию, которая им помогала. Правильно? Значит, и это все просто как какое-то поветрие, чумовое просто, достигло, я не знаю, всего, всех заказчиков. Там не 20%, там вполне возможно и больше воровалось. Это же деньги бюджетников. На зарплаты не находилось людям повысить. Старикам не могли пенсию заплатить. А все это уворовывалось из бюджета. Миллиарды долларов. Поэтому, когда отменили предквалификацию, заменили ее другим способом гарантирования обязательств, а именно предоставление гарантии этих обязательств. А еще больше, когда мы с вами, сейчас подготовлено нами с мэром постановление правительства, мы пойдем из сферы конкурсов в сферу аукционов, где только одна переменная будет цена и все. тем больше будет не просто конкуренция ради конкуренции, тем ниже будет закупочная цена. Качество можно обеспечить через механизм правильного и квалифицированного написания оферты, чего вы хотите получить. Ну, кто вам мешает, если хотите купить танк, описать, что такое танк, приложив там, я не знаю, чертеж, там, я не знаю, всех его... Ну, я понимаю, я понимаю. Так опишите, что вы хотите. Если вы хотите купить чашку, то опишите чашку, какую вы хотите. Кто вам мешает? Ну, кто мешает вам в оферте написать все, что вы хотите? Единственное, что закон запрещает, что вы не можете описать эту чашку или танк таким образом, чтобы один производитель в мире производил. А если уже два, можете. Чтобы конкуренция была соблюдена. Кто мешает? И плюс гарантия обеспечения обязательств. Так вот, когда будут аукционы, особенно если в 2007 году, хотя бы со второй половины, резко удастся расширить поле электронных аукционов. Вот представьте, торговые сессии, сейчас уже ведь закон что требует? Каждая администрация, каждый орган местного самоуправления имеет свою торговую страничку, где он обязан помещать объявления о всех конкурсах. А теперь представьте себе, что в режиме онлайн, как в интернете мы привыкли наблюдать, пойдут конкурсы, где каждый орган местного самоуправления, каждый орган исполнительной власти, каждая администрация будет торговать в режиме реального времени. Вот я вам просто приведу простой пример, совершенно элементарный. Какая проблема? Объявляется конкурс на закупки, не знаю, мяса для детских дошкольных учреждений, для бесплатных завтраков. Торги объявляются со стоимостью такой-то мяса, там, я не знаю, 200 рублей килограмм. А теперь 7 дней мы ждем, когда придут заявки в электронном аукционе. И будет не 200, а будет 100. Потому что тысячи компаний примут участие. Но чтобы не было хулиганства, чтобы кто-то не выходил, конечно, вот в такой орган вы должны один раз приехать, ну один раз. Подписать договор, допустим, на 1000 таких аукционов с этим органом, который проводит, ну, не знаю, с администрацией Псковской области. Подписать этот договор, получить ключ доступа на этот аукцион, внести задаток на 1000 аукционов. Не хотите сразу на 1000, вначале на 5, потом добавите, что какие проблемы с банковскими проводками. И торгуйте 1000 раз. Понятно, что когда начнется все это дело, особенно по электронике, там будет 5-10 компаний участвовать. Все равно цена будет уже 150. А когда 1000 будет торговать на одном аукционе? Когда фирмы, когда поставщики будут все выходить в электронное пространство, которое единое, и те же самые 300 тысяч километров в секунду, это я вспомнил, распространение скорости электрического поля не зря. Хотите, можете из Парижа торговать. Вот что нужно добиться. Качество? А кто мешает? Еще раз, смотрите. Кто выписывает оферту? Заказчик. Значит, в чем заключается его профессионализм? Цена будет ниже, но мы в оферту, что мы в оферту должны включить? Мы должны все описать качественные характеристики товара, чтобы так описать. Напишите, что он зеленый. Напишите, что он в крапинку. Напишите, что крапинки друг от друга в 5 миллиметрах находятся. По ободу находится рыжее пятно. В середине нарисована корова. Кто вам мешает написать? Никто не мешает вам это написать. Это раз. То есть описать можно качественно, это первое. И, конечно, это проблема для тех, кто привык рисовать конкурсы и так далее. Но даже проблема для честных, нормальных людей, потому что дело-то новое. Но научимся все в состоянии. Высшее образование все-таки в нашей стране, слава богу, развито хорошо. Для другой страны не подошел бы такой критерий, ей-богу. Вот, дальше. Теперь как не потерять деньги? Да? Вот вы провели конкурс на подряд. Вы чего-то строите или ремонтируете? Я не знаю, ну, допустим, вы там строите какой-то дом для чего-то. Обязательно нужно выставлять требования закона о 30% гарантии выполнения обязательств тем, кто выиграет, допустим, аукцион. То есть вы ему просто продаете контракт, в котором все написано, где он тут же, как победитель, мало того, что он вносит задаток за право участия в конкурсе, ну, чтобы не убежал сразу, деньги тогда, ну, чтобы не было хулиганства. Да, значит, дальше он сразу берет, привозит вам договор страхования 30% суммы и гарантию банка. Вы гарантию банка на 30% суммы взяли себе в руки, вы их уже держите. В договоре определено низкое качество продукции, плохо заложил фундамент. Зачем ему платить деньги? Ну-ка, иди сюда, дружок, вот активирую вашу банковскую гарантию, составляю акт. Деньги, пожалуйста, сюда на стол. И вообще, неустойку еще в договоре, кроме этого. А вообще, идите отсюда, договор расторгаю, в одностороннем порядке, ну, в суде, разумеется, потому что качество низкое. Или он говорит, я хочу получить 30% аванса, мне нужно конструкции заказать для этого здания, которое строится. Хорошо, вы мне левой рукой гарантию на 30% сумму, а я вам денежку. Почему? Потому что я знаю, что если что не так сделает, я все равно эти деньги в бюджет верну. Правильно? Что я теряю как государственный заказчик? Ничего. Если вы мне скажете, что авансировать надо на 80%, я скажу, что не бывает такого. 30% более чем достаточно. Значит... Качество научились мы описывать. Договоры страхования, залога депозитов и банковскую гарантию в залог на 30% берем. В руках держим, никуда не отпуская. И не перефинансируем ни разу больше, чем на 30%. Чему равен риск? Нулю. Качество не умеем описывать. Давайте наймем фирму, которая научится, художников. Нет, а если родственник, для этого есть... Смотрите как. На конкурентном рынке, где будет 1000 торговать, Если кто-то чего-то нарушит, 250 заявлений мы получим на следующий день, согласитесь. А дальше все зависит от нашей частоты. Чистоты в данном случае. Не частоты, а чистоты, да? А еще зависит от того, что любое наше решение, как написано в законе, в том числе бездействие, можно оспорить в суде. В конечном итоге, либо если мы прокололись, плохо сработали, нас в суде должны поправить. Вот наша надежда в этом. А ничего вроде лучше никто пока и не придумал, чем то, что есть. Поэтому 94-й закон хороший, но в нем есть много мелких недостатков, которые нужно обязательно поправить, которые сегодня очень сильно мешают жить и заказчикам, и нам. У нас 1200 предписаний выдано по стороне сегодня. Это значит, мы 1200 конкурсов завернули. Но при этом мэр говорит 28 сентября на заседании правительства, что сэкономлено уже 2 миллиарда долларов по всей стране и всех бюджетов. 2 миллиарда долларов, представь, сколько школ на это можно построить. Все, что хотите, может. Дальше волшебная палочка начинается с игры в 2 миллиарда. Пусть каждый поиграет. Поэтому дело это хорошее. Пожалуйста, еще ваш вопрос был. Ну, здесь ситуация такая. Значит, общий подход. На самом деле, для федерального бюджета, как вы знаете, в нашей запрещенной государственной помощи, для закона о федеральном бюджете сделано исключение. Если в законе гласно и открыто поименовано субсидии, например, на поддержку экспорта или там, на поддержку малого бизнеса, чего хотите, поскольку закон это всегда публичный, закон о бюджете же нельзя спрятать в ящик стола, правда? Его все видят, журналисты читают, все видят. Поэтому это не будет считаться государственной помощью. Но что касается, например, таких ситуаций, когда инвестфонд как часть государственного бюджета и государственных финансов должен распределяться, это должно происходить только на конкурсной основе. То есть, что и происходит на самом деле. Герман Оскарович Греф возглавляет комиссию, я, кстати, вхожу в нее тоже, в эту комиссию. Вот сейчас десяток проектов, которые были присуждены, они были присуждены в условиях очень жесткой конкуренции. Регионов, прежде всего. Отбирались на основании критериев. На мой взгляд, это был очень неплохой такой, на мой взгляд, честный конкурс был проведен. Поэтому, а раз по конкурсу, нет нашего вопроса. Раз конкурентная процедура была, нет нашего вопроса. Кто хотел, имел право подать. Все имели право, спрашиваем мы. Все имели право. Все заявки были рассмотрены. Все. Комиссия была, которая рассматривала? Да. Опубликован отчет? Опубликованный. Конкурс был настоящий, по всем открытым? Настоящий. Ну, это какая проблема? Все правильно сделано. А вот если кто-то начнет распределять один, без конкурса, это будет нарушением нашего законодательства, ну, хотя бы в отношении инвестфонда, если он не будет подробно расшифрован. Хорошо, друзья, значит, тогда будем подводить итоги. Значит, собственно, я не собираюсь ничего больше говорить, я хочу вас сердечно поблагодарить за ваше внимание. Я хочу поблагодарить всех организаторов нашей сегодняшней беседы, она была очень полезна. Вот. Для меня в какой-то степени она была очень радостной. Я давно еще это с трибуны, как бы на трибуну давно не залезал. Да? Значит, как бы, вот мне как бы это даже очень приятно. Я очень люблю поговорить, особенно со студентами. Вот. Но мечта моя заключается не в этом, а в том, чтобы вы, те, кто у нас работает, просто вот, радовались за то, что вы работаете в нашей службе. А те, кто еще у нас не работает, к нам приходили. Нам очень нужны такие ребята толковые, как вы. Мы очень много работаем над тем, чтобы вам было интересно у нас работать. И единственное, что могу сказать, мы можем ошибаться, мы, наверное, это часто делаем. Но точно могу вам сказать, у нас очень весело. Очень весело. Вот это 100% могу вам гарантировать, для тех, кто пожелает. Спасибо вам большое. Всего хорошего.